Здравствуйте, сегодня пятница, 7 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Подразделения ВСУ провели контратаку в Курской области, продвинувшись на 5 километров. Украине переданы несколько французских истребителей «Мираж». Как их присутствие может сказаться на ходе боевых действий? Белый дом дал пояснение по поводу предложений Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа в другие страны и установлении в секторе американского контроля. Также сегодня.
Анджелина Джоли – $20 миллион. Шон Пен – $5 миллион. Жан-Клод Ван Дамм – $1.5 миллиона. Орландо Блум – $8 миллион.
Фейковое видео о том, что американские знаменитости посещали Украину за крупное денежное вознаграждение, набрало более 13 миллионов просмотров. Украинские войска предприняли вчера наступательные операции в Суджанском районе Курской области. ВСУ атаковали в районе населенных пунктов Уланок и Русская Конопелька. Сообщается об ударах российских дронов по украинской боевой технике у Фанасеевки и в Махновке, а также о продвижении украинских сил у села Круглень. Как сообщалось вчера, подразделения ВСУ смогли продвинуться на несколько километров на участке, расположенном вблизи границы России с Украиной. Сегодня Министерство обороны России в своей сводке утверждало, что атака была отбита. О контрнаступлении ВСУ в Курской области долгое время сообщали только так называемые Z-телеграм-каналы, отметился своим очередным видео и командир спецназа Ахмат Абтиалаудинов, который в очередной раз обиделся, что успехи Ахмата, как он считает, намеренно замалчиваются. Так или иначе, но факт атак ВСУ в Курской области он подтвердил.
Противник предпринял попытку зацепиться за наши населенные пункты, а это Уланок, Черкасская Конопелька, понес сегодня большие потери. Сегодня в отражении этого контрнаступа противника принимали все, но в конечном итоге, я это заметил уже, и сегодняшний день тоже не является исключением, всегда я уже вижу, как идут доклады наверх, и вот в интернет-ресурсы, когда вот выставляется какой-то отчет о том, кто реально воевал. Единственное, вот я не пойму одной вещи, почему все отчеты аналитиков французских, американских, натовских, они все время так вот прям сильно делают акцент на этот спецназ «Ахмат», что мы всегда находимся на основных направлениях ударов. Почему везде вот все время они нас упоминают во всех своих этих отчетах? Единственное, кто нас никак вот не замечает, это вот наше ведомство. К сожалению, так вот. Я не пойму, почему так происходит, конечно. Считают, что если они вот не отметят этот «Ахмат», он после этого перестанет существовать. Наши беспилотные отряды сжигали технику. Однако наши ролики закидывают на каналы какие-то и рассказывают, как кто-то что-то подбил. Да, это наша общая трансляция. С нее очень удобно всем снять эту трансляцию и закинуть, и сказать, это сделал я.
Это был командир спецназа «Ахмат» Абти Алаудинов. Напомню, что 6 февраля исполнилось ровно полгода с того дня, как подразделения ВСУ начали боевую операцию на территории России. Им удалось взять под свой контроль районный центр Суджи и в общей сложности около 1000 квадратных километров. Сейчас ВСУ удерживают приблизительно 300-400 квадратных километров. За время операции ВСУ в Курской области сменился губернатор. Вместо Алексея Смирнова, исполняющим обязанности главы региона, был назначен Александр Хинштейн, наказывающий местных чиновников за публичные заявления о ходе боев и нанесенном области из-за боев уроне. Хинштейн регулярно встречается с жителями Курской области, но конкретную программу компенсации он пока так и не предложил, из-за чего сталкивается со стихийными митингами и открытой критикой. В среду Хинштейна принимал в Кремле Владимир Путин, который, однако, оценил его работу как удовлетворительную. Хинштейн обещал и дальше, как говорится, соответствовать.
Я надеюсь, что, как мы договаривались, все вопросы, которые сегодня обсуждаем и которые наверняка еще могут возникать, особенно в ходе восстановления приграничия и оказания помощи людям, вы будете анализировать и ставить их и перед федеральным центром именно в контакте, в прямом контакте с гражданами. проживающими на этих территориях. Ну, в целом, первые шаги, которые сделаны были вами вот, по этому направлению, в целом они оцениваются как вполне удовлетворительные. Надеюсь, что вот в таком же режиме будете работать дальше.
Спасибо, Игорь, за оценку. Постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать и ваше доверие, и не обмануть Надежду Курен.
Это был фрагмент встречи в Кремле Владимира Путина и исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Вы слушаете «Время свободы». В Украину прибыли первые несколько истребителей «Мираж», передачу которых Франция анонсировала в июне прошлого года. Предполагается, что ВВС Украины получит в общей сложности 6 таких истребителей. «Мираж-2000» – многоцелевой одномоторный реактивный истребитель 4-го поколения. Ранее Украина получила истребители американского производства F-16 и уже использует их в боевых действиях. О качествах «Миражей» в сравнении с F-16 и самолетами еще советского производства, о трудностях в их использовании и обслуживании и о возможности их применения для ударов в глубине российской территории, говорит израильский военный эксперт Давид Шарп.
В принципе, «Мираж 2005, 2000-5, да, если так правильно называть его модель, по большому счету хуже, чем F-16, который Украина уже получает. Плюс этот самолет требует иной подготовки, иного обслуживания, потому что он французского производства, но, естественно, отличается от американской. То есть с точки зрения логистики и качества самолетов здесь, безусловно, проблема, если бы выбор стоял F-16 или Mirage 2000. Есть понимание того, что необходимо меньше зависеть от одного производителя или от одного типа самолета. И вот здесь Mirage 2000 получается все равно нужны. И они могут дать, в общем-то, два момента. В принципе, это неплохой истребитель, несмотря на то, что далеко не новый. У него, конечно же, есть проблемы во всем, что касается ведения боя с самыми современными российскими самолетами на дальней дистанции и противостояния дальнобойным системам ПВО. То есть спокойно действовать в районе линии фронта ему, естественно, будет проблематично. Но эти самолеты могут заменить советские Су-24 во всем, что касается использования боеприпасов Storm Shadow и Scalp. Они для этого идеально приспособлены. И, безусловно, более эффективно могут использовать эти боеприпасы, чем старенькие советские самолеты. Во-вторых, они неплохи как истребители ближнего боя и боя на средней дистанции. То есть от прорыва российских самолетов, которые, впрочем, почти не происходят, над территорию, которую Украина контролирует. И, конечно же, против беспилотников «Шахет» и крылатых ракет. В качестве охотников за этими боеприпасами они, я думаю, лучше советских машин. А это значит, что каждую ночь они могут спасать жизни украинцев и спасать Украину от того или иного материального ущерба. Для того, чтобы начать использовать истребители некого типа, нужно иметь летный персонал обученный, причем, а так как использовать их нужно в сложнейших боевых условиях, с огромным риском для жизни и риском для самих самолетов, то люди должны быть готовы, это не могут быть зеленые новички, не могут быть курсанты. Поэтому летчики должны пройти длительный период обучения. Если мы говорим о летчиках, которые уже и так воюют, то Украина их очень ограниченное количество. Для того, чтобы снять летчиков на переучивание, нужно оставить брешь, грубо говоря, в украинском небе. Значит, эти летчики здесь и сейчас не могут выполнять задания на других самолетах. Поэтому обучить много летчиков Украина априори не могла. И кроме летчиков еще важен квалифицированный персонал. Принято считать, что на один самолет, чтобы самолет можно было использовать, если он исправен, ну, более-менее круглосуточно, 7 дней в неделю, нужно, по всей видимости, 2 пилота, а то и больше. Ну и, наконец, персонал, в том числе масса людей высокой квалификации, инфраструктура, опыт и все другое. То есть, если нужно, чтобы много самолетов получить, даже если у французов есть возможность дать сразу не 6, а 16, для того, чтобы обслуживать 16 и эффективно их использовать, чтобы они не стояли на приколе и не были мишенями, должен пройти очень-очень длительный процесс. И, видимо, Украина в начале этого пути. Ну а пока даже мало самолетов свою толику пользы внесут. Со временем, естественно, их будет становиться больше, но тут уже и зависит от политических решений. Естественно, если Франция продолжит их поставлять, пока нет причин считать, что нет. Важно понимать, что параллельно идет освоение F-16. И тут тот самый минус, когда некие обслуживающие персоналы, пилоты, которые летают на F-16, они не могут заниматься «Миражами». Но когда есть угроза того, что не хватит F-16 или угроза прекращения их поставок, как я уже сказал, и «Миражи» сойдут, и еще как – подготовка, она длительная, требуется квалификация. Естественно, во Франции подготовка должна происходить. То есть, как быстро будет продолжаться этот процесс, сложно сказать, но не будет быстрым. У французов есть в их активе есть довольно немалое количество «Миражей 2000» при желании поставить. Плюс есть еще за рубежом страны, у которых эти самолеты, в том числе предстоит снять их с вооружения во многих случаях. Тем более, если решат, что они нужны в достаточно больших количествах, ну, естественно, будет добрая воля у французского руководства. Ракеты Storm Shadow и Scalp, они являются их носителями, еще как чисто технически можно наносить даже удары далеко в глубине территории, даже на сотни километров. Тут, правда, все упирается в разрешение. Есть ли разрешение использовать эти ракеты? Но, кроме того, есть и более банальные средства. Например, те же, если мы говорим уже о французах, то есть же французские авиабомбы, которые украинцы используют с советских самолетов до сих пор. Они же, естественно, могут, я имею в виду управляемые высокоточные бомбы, наподобие GDM американской. Эти бомбы летят на десятки километров, либо многие десятки километров. Зависит, с какой высоты и с какой скоростью ее забросили. Нет никаких проблем, во-первых, нарушить даже российское воздушное пространство. То есть проблема может быть оперативная из-за угроз. Но, в принципе, самолет может и нарушить российское воздушное пространство, если так можно выражаться во время войны, и сбросить над территорией России бомбу, а может, не нарушая и не доходя до линии фронта, сбросить, или в нашем случае до границы, сбросить ее за десятки километров до границы, и она спланирует на цель уже на территории Российской Федерации. Есть еще и другие ракеты, не только эти бомбы. Есть ракеты более близкого радиуса. То есть Storm Shadow — это пример ракеты дальностью, скорее всего, 300 километров. То есть, сами понимаете, запустить Storm Shadow 50 километров от границы и еще 200 с чем-то километров запаса для поражения. В бомбах нет двигателя. Чем бомба отличается? Она планирует достаточно большое расстояние, но без двигателя. Есть и ракеты более короткого радиуса действий. Зависит от того, что поставят. Понимаете? То есть мы пока спекулируем довольно-таки на пустом месте, но что уже поставлено, это вот эти самые французские планирующие бомбы, их применяют, а значит, нет причин, почему бы их не бросали «Миражи». Ну и опять-таки ракеты «Скальп», они же «Storm Shadow» во французском исполнении. Предположу, что на повестке дня будет поставка еще кое-чего другого, более короткого радиуса, чем «Storm Shadow», но это достаточно логично.
Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа, фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Тем временем посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что украинская сторона провела встречу со спецпредставителем Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны Китом Келлогом. По ее словам, стороны провели, цитата, «основательную дискуссию». Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил о своем разговоре с Келлогом. Обсуждались ситуация на фронте и предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности. «Украинская сторона очень ждет визита Келлога в Киев», сообщил Ермак в интервью агентства Associated Press. И вот что он заявил, в частности, по поводу того, может ли Келлог представить в Мюнхене американский план по урегулированию вооруженного конфликта в Украине.
Сегодня я увидел заявление генерала Келлога о том, что он никогда не говорил, что предоставит какой-либо план на Мюнхенской конференции. Я считаю, что важно провести эти консультации и переговоры, прежде чем администрация предоставит какие-либо планы. Наша позиция заключается в том, что будет большой ошибкой разрабатывать какие-либо планы без участия Украины. Думаю, принцип «ничего об Украине без Украины» важно сохранять.
Это был глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Ожидается, что Кит Келлог посетит Украину в феврале, однако Вашингтон официально о его визите пока не сообщал. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Одной из самых обсуждаемых тем в мире остается заявление президента США Дональда Трампа после его переговоров с израильским премьером Бениамином Нетаньяху о желании взять сектор Газа под американский контроль и превратить эту территорию, как выразился Трамп, в премьеру Ближнего Востока. Ранее Трамп заявлял о необходимости переселения палестинцев из разрушенной боями Газы в Египет, Иорданию и в другие страны. Иордания и Египет уже отказались от предложения принять беженцев – Против плана Трампа выступили и некоторые американские союзники на Ближнем Востоке и в Европе. Возникали, разумеется, вопросы и о юридических основаниях для установления американского контроля над Газой, о том, будут ли для этого использоваться американские войска, и если да, то на какой стадии реализации этого плана. О разъяснениях, которые сейчас дают в Белом доме, рассказывает корреспондент русской службы «Голоса Америки» Михаил Комадовский.
Дональд Трамп заявил, и здесь я приведу цитату, что хочет фактически захватить Газу, take over Газа, звучит это на английском, овладеть ей и фактически отстроить, переместив палестинцев в другие страны в регионе. Эта идея получила отпор со стороны союзников США на Ближнем Востоке. Так, например, Саудовская Аравия заявила, что не будет восстанавливать отношения с Израилем без создания палестинского государства. Египет настаивает на продвижении восстановительных проектов в Газе без переселения палестинцев за пределы этой территории. Во время пресс-конференции с израильским премьер-министром президент Трамп не исключил возможности использования американских войск в регионе для восстановления, но, похоже, он несколько изменил свою позицию и написал об этом в соцсети Truth Social.
Сектор Газа будет передан Соединенным Штатам Израилем по завершении боевых действий. Палестинцы, такие как Чак Шумер, уже будут переселены в гораздо более безопасные и красивые сообщества с новыми и современными домами в регионе. У них действительно появится шанс быть счастливыми, в безопасности и свободными. США, работая с выдающимися командами разработчиков со всего мира, медленно и тщательно начнут строительство одного из самых грандиозных и впечатляющих проектов такого рода на Земле. Американские солдаты не понадобятся, в регионе воцарится стабильность.
Президент здесь не уточнил, кто именно поддержал такую идею. Неясно, почему он назвал Чака Шумера палестинцем. Он был рожден в Бруклине, это для справки. Но действительно, партнеры США и в Европе, и на Ближнем Востоке раскритиковали эту идею. И накануне на пресс-конференции как раз президент высказал это мнение, что он не исключил возможности, если быть точным, использования американских военных для восстановления Газы. И давайте послушаем прямую цитату.
Господин президент, учитывая ваши слова о Газе, должны ли США направлять войска, чтобы помочь устранить вакуум безопасности?
Что касается Газы, мы сделаем то, что необходимо. Если это будет нужно, мы это сделаем. Мы возьмем этот участок под свой контроль, будем его развивать, создадим тысячи и тысячи рабочих мест. И это станет тем, чем весь Ближний Восток сможет гордиться.
Опять же, одни рассматривают идею президента как возможность стабилизации в регионе, другие же поднимают вопросы о легальности такого, о законности такого решения, о переселении палестинцев, говоря о том, что это может нарушить Женевскую конвенцию, которая прямо запрещает перемещение людей во время вооруженного конфликта. И, как мы знаем, президент Трамп известен тем, что критиковал иностранные военные вмешательства и продолжает это делать. Критиковал отправку американских войск для участия в боевых действиях за границей, особенно на Ближнем Востоке. У пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит спросили на брифинге, не противоречит ли возможное участие в том, или иной мере, в том или ином виде, в процессах в Газе политики America First. И вот что ответила Кэролайн Левит.
Я бы отвергла посыл вашего вопроса, что это вынуждает Соединенные Штаты ввязываться в конфликты за границей. Президент не брал на себе обязательства по вводу войск в Газу. Он также заявил, что США не собираются оплачивать восстановление Газы. Его администрация будет работать с нашими партнерами в регионе для реконструкции этого района.
И Кэролайн Левит, и президент Байден настаивают на том, что жить в секторе Газа невозможно из-за того, что мы наблюдаем там большие разрушения после бомбежек. И открытыми здесь, Олеся, остается вопрос, а что делать с теми людьми, которые не согласятся переезжать в другие страны. И опять же возникает вопрос, на каком уровне сейчас идут переговоры о возможном перемещении палестинцев и готовы ли союзники США в регионе сделать это. По тем заявлениям, которые мы видим от Саудовской Аравии, от Египта и других стран на Ближнем Востоке, они пока не спешат делать это.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. «Время свободы» издание «Инсайдер» написало сегодня, что видео о закрытии агентства USAID, в котором утверждается, что американские знаменитости посещали Украину во время российской агрессии за крупные денежные вознаграждения от USAID, оказалось фейковым. «Инсайдер» ссылается на проект «Блокировщик ботов». В видео фигурируют действительно известные фамилии и крупные суммы.
To Ukraine, after Russia's full-scale invasion began. Angelina Jolie, $20 million. Sean Penn, $5 million. Jean-Claude Van Damme, $1.5 million. Orlando Bloom, $8 million. Ben Stiller $4 million. This was done to increase Zelensky's popularity among foreign audiences, particularly in the United States. The involvement of celebrities made it easier to coordinate funding programs for Ukraine.
Появившееся 3 февраля в соцсетях видео, репост которого сделали Илон Маск и Дональд Трамп-младший, к сегодняшнему дню набрало более 13 миллионов просмотров. Инсайдер называет это крупнейшим успехом дезинформационной кампании Кремля, проводимой с помощью сети ботов «Матрешка». Видео, содержание которого формально поддерживает агентство USAID, продвигает при этом идею, что агентство за большие деньги привлекало знаменитостей для продвижения программ в поддержку Украины, а также якобы финансировала независимые СМИ, причем не ради поддержки демократических ценностей, а ради продвижения американских интересов. В роликах использовалась символика крупных мировых СМИ, в том числе «Голоса Америки», «Иньюз» и «Франс-24». «Иньюз» и «Голос Америки» уже опубликовали заявление о том, что к видео не имеют никакого отношения. С опровержением выступил и упоминаемый в видео актер и режиссер Бен Стиллер, назвавший его ложью, распространяемый из России. Время свободы. Департамент исследований и прогнозирования Банка России менее чем за 2 недели до заседания по ключевой ставке выпустил бюллетень под названием «О чем говорят тренды». Несмотря на существенный спад кредитования, признаков охлаждения российской экономики не обнаружилось. Увеличение бюджетных расходов в конце 2024 года только придало дополнительный импульс потребительским ценам. В январе инфляция и не думала замедляться. Комментарий нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
Главный вывод аналитиков можно сформулировать одной фразой. Признаков охлаждения российской экономики пока не наблюдается. Причины тоже называются. Рост бюджетных расходов в конце года разогрел потребительский спрос, который по-прежнему превышает возможности предложения. Кроме того, существенный вклад внесло и ослабление рубля. Все уже свыклись с названной Росстатом цифрой официальной инфляции в 2024 году – 9,5%. Но аналитики ЦБ приводят и свои данные, из которых следует, что только за декабрь потребительские цены к ноябрю выросли на 14,2%, а отдельно на продовольствие – на 22,9%. Из всего этого можно было бы сделать однозначный вывод о том, что новый раунд повышения ключевой ставки неизбежен. Но не все так просто. В ЦБ не зря подчеркивают, что именно бюджетные траты усугубляют перегрев. Кредитование же в России резко замедляется. И так называемый кредитный импульс, то есть вклад кредитования в рост ВВП и, соответственно, разгон цен, уже в декабре перешел на отрицательную территорию и составил минус 1% ВВП. Ситуация патовая. Центральный банк отвечает за инфляцию и сделал все для ее замедления и для охлаждения экономики. Но ни того, ни другого не происходит по причинам от регулятора никаким боком не зависящим. Более того, индексация с 1 февраля пенсии и социальных пособий добавит свою лепту в увеличение необеспеченного товарами спроса. И никакое повышение ключевой ставки ничего тут не изменит. Так что максимум, что смогли позволить себе аналитики Банка России, это констатировать, что, цитирую, «возвращение инфляции к цели может потребовать поддержание жестких денежно-кредитных условий продолжительное время». Фактически это может означать, что руководство ЦБ перейдет от активной борьбы с инфляцией к созерцательной тактике. Ну, просто не будет ни повышать, ни снижать ставку, а станет просто наблюдать и терпеливо ждать, когда проблема разгона цен, само собой, как-нибудь доразрешится. Вот только случится это лишь в том случае, если прекратится рост бюджетных расходов. Особенно это касается расходов на войну, военное производство, а также расходов на выплату пенсий и социальных пособий. Именно они разогревают спрос, ничего и не меняя на стороне предложения. Проблема в том, что за них отвечают совсем другие ведомства, никакой ответственности за инфляцию не несущие. Все это, среди прочего, приводит к выводу о том, что Эльвира Набиуллина перестает быть главным действующим лицом в российской экономике. Все, что могла, она уже сделала. Посмотрим, кто займет ее место на Олимпе.
Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И последняя сегодня тема. Друзья и знакомые оплакивают уральского барда Вадима Стройкина, который погиб в тот момент, когда в его квартире в Петербурге проводился обыск в связи с делом об участии в деятельности террористической организации. Как пишет издание «Фонтанка», это дело было возбуждено в феврале прошлого года в отношении другого гражданина, а также неустановленных лиц. Вопросы о финансировании ВСУ возникли и к Стройкину, в связи с чем, как пишет Фонтанка, к нему пришли шестеро силовиков с двумя понятыми. Во время обыска Стройкин вышел на кухню под предлогом, что хочет пить. Вскоре после этого его тело было найдено под окнами дома. Стройкин выступал против российского вторжения в Украину, а 16 февраля 2024 года, когда стало известно о гибели в колонии оппозиционера Алексея Навального, написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте слово «ублюдки». Фонтанка пишет, что 59-летний Вадим Стройкин покончил с собой. В 90-е годы прошлого века Вадим Стройкин закончил британскую школу журналистики. Он стал автором и ведущим программы «Антологии авторской песни» на радиостанциях Москвы, Екатеринбург. Последние 10 лет он жил в Петербурге, давал уроки игры на гитаре очно и онлайн по всему миру.
Ты за горизонт, а мне чуть ближе. Ты за облака, а мне чуть ниже. Мне земля родней, мне к ней тянуться. Иногда вершин рукой коснуться, друга повидать. 100 лет не видел и долги раздать. Да не обидеть, шарик покатать земной в ладошках, да раздать несчастным счастье по кружке. А ты все в облаках, я так же грешен, в дождь стремлюсь себя сорвать одежду, в ночь хоть не ложись. Охота лаять, да боже, кто придумал это слово память? Все тебе направо, но мне в сторонку. Вот задала ж совесть работенку, сколько ж натворил, не сосчитаешь, я смеюсь, а ты за всех рыдаешь.
Был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».